Мы наблюдаем один час, а потом должен быть у нас в гостях Григорий Алексеевич Явлинский. Это я отвечаю на ваши вопросы, строгие или достаточно развязные, как у вас принято. Но мы сегодня обо многом будем говорить, и вы вот тут уже спрашиваете. И начнем мы, конечно, с Невзлингейта. Вот, ну что, ну Невзлингейт, ну так все и называют, да, и, конечно, это веселая история, я не знаю. Скажи, пожалуйста, что, ну
чтобы да. Чтобы сарказм ловили, а то тебя обвинят в том, что ты радуешься.
Веселая история, да. Так.
Журнал и расскажет наш.
Даже, да. Но ералаш полный, это уж точно. Это уж точно. И что стало яснее вот за эти вот проходящие вот одни сутки, другие сутки?
Кому?
Тебе, кому ж, ты же наблюдаешь.
Ну, я напомню, как ты со мной не соглашался, когда я говорил, что когда вышел фильм «Предатели», что главной целью является не образовательная кампания, а удар по политическому конкуренту Ходорковскому.
Да почему-то я не соглашался.
Не соглашался. Ты тут говорил, что вот про фильм как про изучение, как бы, ну, манипуляцию на изучение образовательное.
Не знаю, не помню, потому что фильм я не смотрел и характеристики ему не давал.
Нет, конечно, нет, ты да. Читал все вокруг.
А, читал, да.
И Ходорковский тоже со мной тогда не соглашался. Но вот теперь все понятно, совершеннейший бильярд. От борта в лузу.
Нет, я не соглашался с последствиями. Ну и да. Что, я говорил, да, а дальше-то что?
А дальше вот тебе
а дальше
серия
вот 4, это.
Конечно.
Вот серия 4.
Значит,
да.
Я уже говорил, я повторю кратко для тех, кто не слышал, в этой истории две составляющие, одна из них криминальная, покушение на убийство, покушение на похищение, избиение, запугивание и так далее. И все эти документы, которые получены даже от мутного... источника и мутным образом, должны быть отданы, как я, так сказать, знаю, нет, как я слышал от людей, которые этим занимаются, они уже отданы в польскую полицию, которая, которая расследует нападение на Волкова, потому что это и нападение на жену Миронова, польские граждане. И они задержаны в Польше, так же, как в Польше задержан некий организатор, белорусский гражданин. Им вменяется на сегодняшний день, если мне не изменяет память, значит, нанесение легких телесных повреждений, что-то еще, которые, значит, которым грозят до 3 лет тюрьмы или штраф по польскому законодательству. Это вот так. То есть это все правильно, правильно, что взяли эти материалы, правильно, что передали... значит, правоохранительные органы, правильно даже, что опубликовали, вот, если говорить об этих материалах, даже с подозрением, да, это правильно, это надо поддерживать, это одна история, да, и теперь она в руках у правоохранительных органов, у Следственного комитета Польши, у полиции Польши, и, наверное, в других местах, там Литва наверняка есть, Израиль наверняка есть, но я знаю про Польшу. Вторая часть – это политическая часть, где абсолютно искусственным образом приплетается Ходорковский. Такой пример.
Ну, как-то, сейчас я скажу. Как-то в рифму все время было. Невзлин, Ходорковский, да. Еще с начала 2000-х годов.
На самом деле, это один человек, Маска, я тебя знаю.
Ну,
да,
ладно.
Значит, вот в этом фильме первоначальном, значит, пострадавший, реально пострадавший Волков упоминается 45 раз, а неприсутствующий Ходорковский 43 раза. Столько же, сколько присутствующий Волков, да? То есть цель понятна. Цель – компрометация политического конкурента. О чем Мария Певчиха говорит, но в обратном смысле. Она говорит, что Невзлин хотел компрометировать, значит, политического конкурента. Нет, ребята, это вы хотите компрометировать политического конкурента. Это политический.
Невзлин хотел компрометировать политического конкурента.
Это Певчиха
кого?
Говорит. Это Певчиха говорит.
Ну, хорошо.
Волкова, ФБК, кого?
Волкова и ФБК, да, ну, да, понятно, да.
Кого? Вот, поэтому вот эти две части, да, они разные, их надо разделять. Значит, понятно, что ФБК как медиа-империя и МБХ как медиа-империя, да, это два слона на конкурентном поле антивоенной миграционной оппозиции. И понятно, что это конкурентная борьба с помощью всякого рода, мы видим, вещей. Вот, собственно говоря, что из аргументации, которую приводила Мария Певчих, что, значит, не мог не знать, Ходорковский, потому что он чуть ли не член семьи, и она цитировала Ходорковского, что Леонид Невзин ему друг, соратник, чуть ли ближе, чем член семьи. Хотел бы напомнить, что во времена Сталина были члены семьи изменников Родины, так называемые ЧСИРы, в делах которых было записано дословно «не могли не знать». И за это людей осуждали, ссылали, предавали остракизму. Вторая история. Какой вывод из всей этой истории делает Певчих? Прекратите сотрудничать с кем?
С Ходорковским.
Конечно. И вот уже сегодня Любовь Соболь выходит из антивоенного комитета. Пока она одна. Да? То есть в данном случае мы видим целенаправленные удары один за другим, отнюдь не по Невзлину. По Невзлину все, польская полиция, до свидания. А по Ходорковскому. О чем я и говорил. Он не верил, многие не верили, но хорошо, слушайте умного Венедиктова, который этих хорошо знает.
Скажи мне, пожалуйста, вот сразу по первым следам для тебя история именно с Невзлиным показалась реальной и как-то подтверждаемой?
Она реально в публичном поле, потому что у них были в публичном поле у ФБК и Невзлина абсолютно, я бы сказал, громкие, яростные и отвратительные столкновения. Да? То, что они относились друг к другу, мягко говоря, не по-дружески, это известная история, повторяю, она публично, она меня не удивляет. Но понимаешь, я ведь про Невзлина неплохо знаю позицию Кремля, вот Путин его делает кровавым палачом, а Певчих его делает дворовым хулиганом. Вот Леонид Борисович человек безудержный, яростный, крикливый, оскорбляющий, это все правда. Что касается технических доказательств, я думаю, что это должны проверить спецслужбы, ну, в частности, Польша, да, это должно быть юридическое оформление, потому что есть конфликт интересов. Они громко и долго и яростно спорили с ФБК, а теперь ФБК обвиняет его в попытке, внимания, убийства и похищения. Но я никогда не поверю, что Невзлин...
Все-таки убийство.
Они обвиняют. Попытки убийства. Но что же все-таки они говорят? Более того, значит, никогда не поверишь, что Невзин хотел Волкова в мешке, как батьку Махно в красных дьяволятах, перевести и отдать в Российскую Федерацию. Невзин осужден в России на пожизненное, объявлен в розыск. Дважды Российская Федерация требовала у Израиля выдать Невзина, его отбивал Верховный суд Израиля. Ровно на таких же основаниях. Имея в виду недостаточные доказательства, источник доказательств непонятен и так далее. Поэтому эта история у меня сомнений. В том, что он угрожал, не сомневаюсь. Я человек, которому угрожали Пригожин и Кадыров, а не какой-то там Невзлин, и публично, и не публично, прекрасно понимаю уровень угроз и желание защититься. Это справедливое желание. Но давайте все это уже в руках правоохранительных органов. Устраивать Ку-клукс-клан, суд Линча в Твиттере я не намерен. Для меня важнее политическое состояние, вернее, последствия. Одно из последствий – выход Любовь Соболь из антивоенного комитета, не сотрудничать с Ходорковским. Невзлина нет в антивоенном комитете. Один из соратников Алексея Навального, Сергей Гуриев, который в антивоенном комитете, пока молчит и не комментирует. Посмотрим, будет ли он продолжать сотрудничество с Ходорковским в антивоенном комитете. Ну вот. Вот последствия. Я про последствия.
Скажи мне, пожалуйста, что делит на самом деле ФБК и Ходорковский? Вот что, за что борется как? Здесь?
За представление российской антивоенной эмиграции.
Это что-то идейно-эфемерное или еще и материальное?
Нет, ну это точно идейное, потому что ты представляешь кого, когда ты встречаешься с президентом Байденом, да, или с, там, не знаю, канцлером Шольцем. Вот это конкуренция. Но это политическая конкуренция. Но посмотрите, какими оскорблениями обмениваются Харрис и Трамп. Посмотрите, как сторонники Харрис говорили, что Трамп вообще в него не стреляли, он сам себе нанес увечья, когда упал, и так далее, и так далее. Чего нового? Чего нового? В смысле, в подходе политической конкуренции. Просто надо понимать, что это политическая конкуренция.
Но это политическая конкуренция, ведь на самом деле в оппозиции, которая достаточно эфемерна, в эмиграции, которая абсолютно ясна.
Но в России нет политической конкуренции. Где им
в России нет.
Но где им устраивать политическую конкуренцию?
Ну, понятно, значит, единственное место, где возможна политическая конкуренция.
Конечно, конечно. Еще раз напомню, что слова «политическая конкуренция» сказал не Венедиктов, а Мария Певча.
Да. Если будут вопросы еще... Да, у меня вопрос еще один про роль участия в этом российских спецслужб, ФСБ.
Ну, это возможная история. Это возможная история, возможно, это прямое участие, возможно, это манипуляция вот этим зависимым от нее источником, Матусом, который действительно связан с ФСБ. Но я рассказывал вчера, ты пропустил. Тебе ничего не говорит имя Андрей Блинов? Который был организатором.
Ну, теперь-то я знаю.
Ты не прослушал.
Да.
Ты услышал. Да,
да? Конечно.
Член совета директоров «Газпром-медиа», «Эхо Москвы», да. Который разносил медиамост со стороны, извини меня, Коха Альфреда Рангольдовича. И был на связи с Федеральной службой безопасности. Опять же. И Следственным комитетом, или как он там назывался-то, прокуратурой. И когда мне нужно было отбивать «Эхо Москвы», я говорил, может, мне по юридической линии, он был руководителем юридического отдела «Газпром-медиа». А мне на это, значит, те с кем, да брось, иди тогда сразу на Лубянку, иди к начальникам, что ты будешь с посредником разговаривать. Или в прокуратуру, я уж не в прокуратуру, по-моему, я так не помню. Так что вот тоже такой персоналити интересный.
Что можно здесь, Илья спрашивает из Петербурга, что можно считать в обсуждаемой истории клеветой, а не частным мнением?
Ну, абсолютно очевидная история, что есть клеветнические действия в отношении Ходорковского, но, понимаете, если мы говорим о клевете как о юридической штуки, это надо спрашивать юристов.
Ну да,
видят
не,
ли они?
Не может ли
более,
быть
более того,
предположение?
А предположения могут быть любые. Почему? Идет вопрос о том, что может быть вообще юридически чисто. То есть удар по репутации. Понимаешь? Но люди имеют же первая поправка, свобода слова. Да? Я считаю, что Трамп негодяй, потому что он то-то, то-то и то-то. Он не мог не знать, что его там сын Барон поступил в Нью-Йоркский университет незаконно, условно говоря. Он не мог не знать.
Спрашивает...
Или Камала Харрис, наоборот.
Спрашивает, вот по твоему мнению, какова сейчас должна быть оптимальная стратегия поведения для Ходорковского, если это политическая атака?
Пусть заплатит за рекомендации, а то за все наши годы ни копейки. Я человек дорогостоящий в этом смысле. Мои рекомендации, как правило, присутствуют. Значит, шутка была, сарказм. На мой взгляд, заявление Марии Певчих должны изучить юристы. Сделанного не поправишь. Сделанного не поправишь. У людей в голове останется Невзлин. Значит, вот преступник криминальный, замечу я. Это не политическое преступление, это неправильная оценка, да, имея в виду, что там мы поддерживаем вот это действие там зеленых или не поддерживаем, да, это может быть политическая ошибка. А здесь прям говорит человек, сообщник криминального действия. Не мог не знать о криминальном действии, то есть о подготовке криминального действия. Это вопрос юристов. Значит, у него есть возможности, чтобы юристы поизучали это заявление, если они найдут там юридическую возможность по отношению к нему, к Ходорковскому, надо идти в суд. Надо идти в суд, совершенно очевидно. А если не найдут, если там, скажут, свобода слова, предположение, там ничего не утверждается, как говорит теперь Певчих, да, то в суд пойти нельзя, это будет позор. Но, по-моему, в его заявлении там, оно, на мой взгляд, слишком такое, как бы, травоядное на фоне крика, поэтому не очень заметное. Значит, ну, ему надо гнать его линию, но надо же понимать, что сейчас вот его детище, антивоенный комитет, вот это гораздо важнее сейчас для него. То есть его репутации нанесен такой удар, что люди стали уходить. Как ему сохранить это? Для того,
люди
чтобы...
стали уходить, это преувеличение?
Почему?
Один человек.
Ну, сегодня один, завтра другой. Почему
может быть, подождать до завтра все-таки, чтобы...
Да, ему надо делать
слишком...
превентивно, не надо
ему
ничего
надо
ждать.
Ему надо превентивно делать?
Ничего не надо ждать. Надо объясняться со своими людьми, если не с Певчих. Значит, ему надо объясняться с Соболь, а не с Певчих.
Именно Соболь, а не с Певчик, да?
Да. По Певчикам все сказал уже.
Так, если будут еще вопросы, вот, пожалуйста. А если бенефициары, да, вот хорошо, Петр из Казани, бенефициары во всей этой ситуации с расследованием, и это, или это негативно скажется на всех, Петр из Казани?
Значит, Петр, смотрите, внутри это негативно скажется на всех, потому что вы видите реакцию среди тех людей, которые, в принципе, относятся к этой зоне антивоенного мнения. И неважно, внутри они страны или снаружи. Вы видите, как раскалывается общественное мнение. Видите, как люди, которые выступают против Путина, против военных действий в Украине, сейчас отвлеклись от Украины и занимаются уничтожением репутации с помощью криминальных действий, привлекая криминальные действия, приклеивая криминальные действия друг от друга. Да? И вы видите, что там... Это останется, это удар, который будет иметь последствия. Это токсичная история.
Перемещаемся в другую важную тему, я бы сказал, и важное, и очень грустное событие. Вот я сформулирую так, как Григорий Темный из Владимира формулирует. Вот как можно объяснить десятикласснику за пару минут, кем был Николай Карлович Сванидзе?
Не надо пару минут. Десятикласснику надо показывать, значит, во-первых, отрывки из интервью. Зачем вам объяснять? Вот он. А вам судить? Показывать отрывки из исторических хроник, нравится тебе или не нравится. Да? Возьми и посмотри, отдать ему ссылку. Ну, я бы сыну бы поставил ссылки, но сын знает ему, Алексей, ему не надо объяснять. Но в вашем случае поставьте ссылки на какие-то его интервью, на его выступления на... Совете по правам человека, его там вежливый, но твердый разговор с Владимиром Путиным по поводу этих вещей. А пусть десятиклассник, взрослые люди делают свой вывод. Нравится ему такое поведение, уважает он такое поведение, даже будучи не согласный, может быть, с тем же Сванидзе и согласный с Путиным. Уважает он такое поведение? Смог бы он так при президенте-автократоре себя вести или нет? Вот так.
При этом... Здесь еще рекомендуют друг другу в чате, рекомендуют смотреть исторические хроники.
Я сказал, исторические хроники.
Да, вот его интервью, чтобы было видно глубина этого человека, чтобы он перед тем же самым десятиклассником предстал живым.
А на самом живым деле, настоящим. А на самом деле, на сайте Эхо.ФМ, который Курников-Рувинский, да, не нашем сайте, подчеркну я, значит, выложено несколько передач с мамой Николая Сванидзе, Адочкой, Аделаиды, простите, Сванидзе и Сергей Бунтман здесь присутствует. Да, да.
Мы очень дружили. Да.
И там есть интервью, вы поймете, какая у него мама, которая про паровоз поет. А для тех, кто понял. И вот сын такой же.
Да. Да, это замечательная семья вообще. Друзья мои, я думаю, что надо сказать несколько слов о том, что мы вам не только десятиклассникам, но и 11 и даже 32-классникам предлагаем почитать.
Но изноваться это уже...
Новое – это Горби 13 номер. Горби 13 номер, вот такой красный-красный с плакатом, где союзники – советский солдат, американский солдат и британский солдат. И, в общем-то, союзничеству... И сложностям союзничества этот номер-то посвящен.
Там есть гениально, можно секундочку?
Да, гениально. Да,
то есть, на самом деле, это вот...
Свой должен быть.
Тут много чего гениального, но среди, значит, естественно, где союзники, там ленд-лиз. И здесь есть такая таблица, давайте я вам покажу. Здесь есть такая таблица, чего и сколько поставил ленд-лиз. Союзники поставили. И тут есть одна цифра, я ее могу не найти. Могу найти, сколько пуговиц. Сколько пуговиц, потому что по ленд-лизу поставлялись пуговицы даже. Ну, а что говорить о снарядах, то это 472 миллиона, 281 корабль, 8071 трактор, 375 тысяч грузовиков, 11 075 вагонов, 624 тысячи тонн сахара. Вот гениальное, вот ребята посчитали, гениально. И вот этот номер я вам рекомендую, он стоит на diletant.shop. Издатели извиняются, что была повышена цена, потому что повысилась бумага и краска. И скажу вам по секрету, что в процессе печатания этого номера две типографии отказались печатать. Это уже третий. То есть еще перебегали с типографии на типографию. Напомню, тираж 999 экземпляров. Больше нельзя, нет лицензии СМИ. Нам государство не дает. Вернее, тем, кто издает, государство не дает. Поэтому покупайте у нас этот номер на diletant.shop.
Да, diletant.shop, спасибо, Сапсан, что вы написали. И вот тут, вот, к сожалению, не состоялась наша встреча в магазине с Ниной Львовной Хрущевой, к величайшему сожалению. Очень хочется, хотелось бы вживую поговорить с читателями и теми, кто интересуется
эпохой. Я ей сделаю без посредников.
Великолепно.
Она придет в студию.
Да.
Я сделаю бесплатно. У нас, кстати, очень мало осталось книг. У нас осталось 157 экземпляров из второго тиража уже. И мы вот думаем про третий тираж, так, рисково. Но мы пока думаем. Честно говоря, пока уверенности нет. Но вот из второго тиража осталось 157 экземпляров. Точно там же, на дилетант-шопе. Кстати, завтра, пометьте себе, любители, завтра, 14 часов в прямом эфире, в воскресенье, мы продолжим наши посиделки с Ниной Львовной Хрущевой. Опять такой разговор на заваленке, что называется. Угу. Меня, знаешь, поимели за то, что я не спросил про Новороссийск, про Манеж, про
Новороссийск, деда. 55-й год?
Про Новороссийск. 62-й.
Что 62-й Новороссийск? Новочеркасск.
Новочеркасск, конечно. Нет, Новочеркасск.
Это другое.
Новочеркасск, про деда Леонида, пропавшего в войне, про памятник и отношения с Эрнстом Неизвестным и так далее. Вот мы продолжим завтра в 14 часов, включайтесь в прямом эфире.
Как внимательно читавший книгу, я вам скажу, что вы узнаете очень много из ответов Нины Львовны, очень много интересного. И по тому, и по другому, и по третьему. И там создается, несмотря на сложность каждой из историй, создается очень-очень четкая развернутая картина. Что? Да. Книжки мы еще
с вами... Еще я попозже, в концу.
Да, представим. А сейчас я представлю не книжку, а карточку. Наша знаменитая уже, получается, казахстанская карточка. Это какая-то удивительная история. Во-первых, много уже заказали, и отзывы я и у вас читаю, и слышу от друзей, знакомых. Итак, для того, чтобы за все что угодно можно было, за что невозможно платить сейчас российскими карточками, выпущенными в России, все что угодно, Airbnb, гостиницы, аэропланы, если нужно, и даже такая вещь, как, знаете, для нас там пишущих, составляющих, компонующих, такой вот, как Adobe, например, PDF читать, редактировать и так далее, тоже ведь нельзя заплатить, приходится с телефона платить, где и так с гулькин нос. Ну вот, так можно получить казахстанскую карточку, для чего совершенно не нужно платить ей уже за самолет и лететь куда-то в Казахстан. Можно получить ее совершенно спокойно, она вам будет выписана очень быстро и через неделю примерно может быть доставлена. Кроме того, есть потрясающая фишка еще. Вот вы можете упомянуть в СУИ такое слово, как «Венедиктов». Вот только «Вене» пишется, а не как иногда вы любите писать. Помнишь, да, когда не батя, не пахан, а папа, когда новые русские в Ватикан едут, да? Так вот, не Веник, не кто-нибудь еще, не АВ, а Венедиктов. Вот если вы этот промокод вносите, а все есть в описании ролика, есть все это, наберите промокод Венедиктов, будет вам скидка 30%.
Ух ты!
30%.
Что же я сижу как?
Мы такие не даем. Мы такие не даем скидки. На книжке, кстати, здесь было. Так что вот давайте, пользуйтесь, дорогие друзья. Вот, в общем-то, говорят, что это здорово, и практика-то это подтверждает.
Кстати, опять же, завтра в 12 часов 5 минут после утреннего разворота у меня будет закрытый стрим с нашими подписчиками на Бусти. Те, кто подписывается, чтобы каждый месяц хоть небольшую сумму, только для них. И мы там поговорим о наших новых, в том числе, финансовых проектах.
Здорово. Хорошо. Кстати, о финансовом проекте. Да, нельзя сделать такую опцию, как было в шоп-дилетанте, дилетант-шоп. Нельзя сделать такую опцию, что если человек хочет заплатить больше, может заплатить больше. Но мне кажется, что это неудобно.
Неудобно, зачем?
Это неудобно и технически, и не технически.
Но это я оставлю на завтра, но в принципе мы, кажется, нашли систему, при которой мы можем на аукционе продавать исключительные вещи. И, возможно, это будет так, но завтра я как раз вот посоветуюсь с вами, с теми, кто завтра с Бусти придет, 12.05. Вот, потому что на самом деле я участвовал в аукционе, который проводило Яблоко в пользу вот этой блокадницы нашей. Да, и вон у нас там картина эта висит, которую я на аукционе ее купил для нас, для Живого Гвоздя, для их.
Вот... Правильно написав фамилию Венедиктов.
Слава тебе.
Макс Майер пишет.
Макс Майер.
Уважаемый Венедиктов, обновите свои источники. Я вышел не в 20-м, а в 19-м году.
Я проверить не могу, кто вы такой, потому что если это вы, кого вы имеете в виду, а вы человек мутный, вы человек на связи с российскими правоохранительными органами, которыми вами в лучшем случае манипулируют, поэтому мои источники почище, чем ваши. Они лучше знают, когда вы вышли.
Да. Ну, хорошо. Да. Обменялись.
Нет, тогда вы нам расскажите, а что вы делали в несколько месяцев, несколько месяцев в этом году?
Данки просит прокомментировать идею прокуратуры о пересмотре реабилитации.
Ну, называется переписывание истории. Имеет абсолютно политическое значение, да. Государство не может ошибаться. Все в основном было правильно. Были какие-то перегибы на местах, но они были нашей славной партией государства исправлены. Это переписывание истории, и прокуратура идет в той же линии, в какой идут другие органы власти, которые эту историю переписывают. Каждый переписывает тем инструментом, которым может.
Они перечисляют вот эти 58-е пункты, некоторые, описывая их, что это измены Родины, сотрудничество с нацистами.
По измене Родины была не реабилитация, а была амнистия, я хотел бы вам сказать. А реабилитация осуществлялась судами, еще раз, не прокуратурой, судами. Сначала верховным, потом областными было разрешено это делать. То есть, была состязательность.
Но был еще 91-го года, был указ, который реабилитирует, исключая...
Народа.
Нет, там 89-й был и 91-й год, где, я знаю, так мою бабушку реабилитировали, то есть таким указом просто общим. Но оттуда исключались пункты, как раз связанные с военными преступлениями, с нацистскими преступлениями и так далее.
Политическое действие, оно не юридическое. Реабилитация должно быть юридическое действие.
А правильно ли идея, что в основном это будут представители националистических движений?
Понятия не имею.
Рассуждают об этом.
Рассуждают, не знаю, не готов, я не могу угнаться за нашей прокуратурой. Даже моей фантазии не хватает.
Да что сейчас, царство фантазии вообще? Кто быстрее, кто у кого богаче фантазия,
одна из позиций такая. И прокуратура там совсем не последнее место занимает.
Так же, как все эти депутатские предложения.
Депутат я вообще не...
Это вообще не... Это вообще на это внимание
обращать. Объявим землю плоской.
А какое внимание стоит обратить на заявление Путина по поводу ответа, если будет дано разрешение и будут применяться дальнобойные вообще ракеты, будут и другое оружие, будет применяться разрешение странами НАТО?
Ну, на самом деле... Мы видели, что вчера на встрече президента США и премьер-министра Великобритании такое разрешение было, скажем, мягко отложено. Потому что, в отличие от твиттерских трибуналов, ответственные политики ведут себя серьезно. Они должны взвешивать судьбы их народов, они должны полагаться не на заявление Путина, а на проверку его заявления действиями разведки, и технической, и нетехнической. Я напомню вам, что совсем недавно госсекретарь США рассказывал нам про осень 22 года, когда возможность применения тактического ядерного оружия была высоким, как он сказал. Да, и он не ссылался на заявления Путина, там, Медведева или отдельных депутатов, он ссылался на данные разведки, в том числе технически.
Одно дополнение к Невзлингейту. Из Женевы спрашивают вас. 37 лет кому-то. Прибавляет ли достоверности тот факт, что Доброхотов и Грозев, несомненно обладающие экспертизой, как здесь написано, проверили материалы и считают вероятность их неподлинности крайне низкой?
Ну, конечно, если только не вспомнить, что господин Христо Грозев очень тесно аффилирован с ФБК и с Марией Певчих. Напомню, что они вместе готовили списки на обмен, во всяком случае, первоначальные в апреле 2023 года. Это не независимые параллельные структуры. Я вам напомню, что именно инсайдер обратился в апреле 2024 года и отдал личность человека, который напал на жену значит, Миронова. То есть он тоже не на новенького. Он тоже внутри расследования. Но при этом, да, конечно, это повышает достоверность. Но повторяю, значит, с одной стороны, вы имеете вот журналистов-расследователей, которые отнюдь не независимы вот, по отношению к расследованию ФБК, на мой взгляд, да, которые глубоко в этом интегрированы. И Грозев, кстати, тоже Грозев, расследовал. Да. Грозев расследовал, а он в инсайдере, кстати. Возев сотрудничает с инсайдером. Так что это не две, разные системы. Но при этом они, конечно, профессиональные, но однако внутри там тоже противоречия. Потому что, например, Мария Певчих, когда Роман Доброхотов, глава инсайдера, заявил о том, что было что, значит, вот этот человек, Матус, который предложил деньги, предложил за деньги, запросил 200 тысяч евро, дословно в интервью «Медузе» Мария Певчих сказала, этого не было, Доброхотов это придумал. Конец цитаты. Ну, как теперь можно верить тогда, что он еще придумал, или что Певчих придумала, да? Но, конечно же, имея репутацию хороших расследователей, и Грозев, и Доброхотов, инсайдер, безусловно. Но теперь это в руках, повторяю, тех людей, у которых есть технические возможности проверять достоверность и источника, потому что это судебное дело, и, собственно, вот этой переписки, если там что-то инфильтрованное, или она частичная, например, или что-то там вырезанное, да, это должны делать профессионалы еще раз. И в данном случае я имею в виду профессионалы, которые имеют в виду перспективу судебного... С чем мы в суд пойдем? Понимаете, да? Вот чем они, я имею в виду судебные следователи, пойдут в суд? Это же не просто написал в Твиттере и все, и дальше обсуждайте.
Макар спрашивает, на ваш взгляд, изменившийся формат дебатов в Соединенных Штатах на ток-шоу в духе «Пусть говорят» связан лишь с появлением Трампа в политическом поле, или это вообще новый тренд ведения дебатов?
Я думаю, что он связан с появлением соцсетей, на мой взгляд, потому что люди привыкли теперь не смотреть дебаты. Вот посмотрел эти дебаты, я вам сейчас скажу, хорошо сидите? В два раза меньше, чем дебаты предыдущие, я имею в виду прошлого цикла. Байден-Трамп тогда. Почему? А людям хватает отрывки, которые распространяют там Твиттер, Фейсбук.
То есть вот это...
Вот эти там 7 минут, 5 минут.
Их вот эта стычка прямая, причем в прямом эфире, меньше интересует.
Да, хотя тоже десятки миллионов. По-моему, 43 миллиона смотрела впрямую Харрис и Трамп. И 71 миллион впрямую смотрела тогда Байден-Трамп, имея в виду 4 года назад. Поэтому на самом деле соцсети изменяют потребление информации. Это же информация. И поэтому дебаты, возвращаясь к тому, что вы спросили, Максим, по-моему, да, дебаты должны приобретать характер...
Макар.
Спасибо. Должны приобретать характер завлекательности, удержания, потому что когда организуется, вы помните, два ролика рекламы, интересна цена за... 10 секунд рекламы в этих дебатах, когда 40 миллионов человек или 70 миллионов смотрят. А вот, поэтому это тоже важно, чтобы зрители были в прямом эфире и смотрели, включая рекламу.
По сути дебатов, ничего что нового. Они показали?
Я смотрел, я как раз потребитель этого, я смотрел кусочки, посвященные России и Украине, там что-то 6 раз упомянуто за 1.5 часа, никакой новой позиции ни Камалы Харрис, ни Дональда Трампа я не увидел. Ну, просто так, они готовились явно к этому и просто говорили формулами. Ну, хорошо, подтвердили еще раз эти формулы. Остальное у меня, ну, я, конечно, не американский гражданин, чтобы внимательно отслеживать налоговые всякие истории и миграцию.
Ну, тут еще важно не столько по историям, а как в этих историях, кто кого переборет. Знаешь, кит налезет на слона, осел налезет на слона и так далее.
Значит, если я правильно помню опрос, лишь 1.5% изменили свою точку зрения. Из тех, кто колебался. Ни из таких, ни из ядра. Ядро никто не изменил ничего. 1.5%. Они могут быть решающими, но на самом деле, как и есть сейчас там, типа 47-45 в среднем в пользу Харрис, я говорю, общее. А по большим выборщикам там пополам сейчас. Поэтому ничего не изменилось в этом смысле. Для меня, для избирателей, может, изменилось. Для каких-то.
Ну да. Ну, здесь так и говорит, извините меня за французский, нахрена смотреть, если ни хрена нового.
Ну вот, вот чтобы понять, что ни хрена нового.
Ну вот и не смотрели. Как ты думаешь, после этого шансы на выборы или их рано считать?
Рано.
Рано, да?
Рано.
Осталось меньше, чем 2 месяца.
Я напомню, что за 2 месяца до выборов Трамп против Хиллари Клинтон, Хиллари выиграла эти дебаты 60-40 по опросу. Сейчас 63-37, что ли, да? Ну и что? Трамп стал президентом.
Мария Дюсак пишет. Расскажите, где и сколько в СССР обучили немецких офицеров перед войной 41-го года?
Не знаю. И, конечно, есть такие цифры. Прежде всего, это была танковая школа, по-моему, в Казани.
В Казани. Но это во времена еще Рейхсвера.
Это перед войной все равно.
Это, да, но это еще до прихода Гитлера к власти.
Ну и что? Ну, Гудериан там учился, ну и что?
Ну да, Гудериан.
Он же Камалс. Это не армяне.
Как Баграмян.
А ты знаешь эту историю?
Баграмян,
а ты знаешь
Баджанян
эту историю?
И Гудериан,
а, ты да. знаешь, а ты знаешь эту историю? Она, по-моему, «Люди года жизни» Оренбурга, что ему его соседка радостно прибежала, говорила, все, немцы не возьмут Москву, это у нас октябрь 41-го года. Он говорит, а с чего ты взялся? Говорит, подходит, сообщили по радио, подходит армянин какой-то с танковой колонной, Гудериан. Гудериан.
Гудериан, да.
Гудериан, да. Это история, по-моему, «Люди года жизни».
Да, да. Кстати, Баграмян и Бабаджанян, маршалы, они из одного села Карабахского. Карабахского села. Сколько было партий в ГДР? Замечательные вопросы. Что, где, когда? Сколько было партий в ГДР? Отличались ли они идеологически? Если нет, зачем они были нужны? Вот это очень интересно.
Ну, это... Значит, партий было, если мне не изменяет память, 5, но я могу ошибиться. Во всяком случае, в парламенте, в народном, как он назывался, народное собрание, что
да, да.
В парламенте было 5 партий, была СЕПГ, и были квоты, там, крестьянская партия.
Еще ХДС как-то. Даже была,
да,
крестьянско-демократическая.
Да. Прикрытие, лицемерие, о чем мы. Это исторически так сложилось, ну и в каких-то странах оставалась одна партия, в странах народной демократии, в каких-то оставались вот эти абсолютно сателлитные партии. Посмотрите, самое интересное, что с ними случилось в 89-м году, когда пала стена. Вот это вот должно быть вам интересно.
Ты знаешь, у меня, когда вот много говорили о ГДРовском прошлом Владимира Владимировича
да,
Путина,
это в связи с этим, конечно.
То да. У меня было полное ощущение, что он хочет вот такого.
Похоже.
Не, похоже. С партиями.
Не, абсолютно похоже.
Пусть будут да, всякие да, ЛДПР.
Да, да, абсолютно похоже.
Даже КПРФ там и да. так далее. Да. Так. Казань-Липецкая авиация, еще одна школа химзащиты.
А-а-а,
нет, Илья,
спасибо,
да. Илья, это были. Это были с Рейхсвером были после 22-го года, когда были ограничения в германской армии по Версальскому договору. Тогда очень много помогала Советская Россия. Так, господи. Ну, конечно, минус. Уважаемый Венедиктов, если Ходорковский был в курсе постфактум, а заказчики нападения никому не сказал, то это ему в минус?
Нет, ну смотрите, то, что мы знаем опять из того, что говорит Роман Доброхотов, ну и Христо Грозев, да, учетом всего, что за два месяца до этого какое-то, внимание, они позвонили, я имею в виду там то ли Доброхотов, то ли Певчих, написали, значит, сотруднику Ходорковского, который отвечает там за коммуникации. Значит, он им рассказал историю, что за, там, в июне месяце позвонил какой-то человек, не представился, и сказал, что у него есть, значит, доказательства и документы того, что Невзин заказал Волкова. Значит, его стали спрашивать, обычная проверка, он отвечал как-то неуверенно. Ему посоветовали пойти с этим в полицию. После чего, когда он отключился, этот сотрудник, Крис, рассказал это Ходорковскому, что звонил человек, который та-та-та-та. Ходорковский позвонил Невзлин. Невзлин – это опроверг Ходорковскому. И сказал, что ничего не говорил, какая-то фигня, какой-то неизвестный человек анонимный с какими-то мутными, я этого не делал. Идите в полицию. И на этом все. Вот вам сейчас, уважаемый, позвонит человек и скажет, вы знаете, что там, я не знаю, в какой стране вы живете, что ваш президент там, я не знаю, да, на самом деле марсианин. А вы кто? А это не важно. Ну, идите в полицию. Или в газету, чего вы мне звоните? Собственно, Ходорковский, а как должен был поступить Ходорковский? Отправил в полицию, значит, сведения, да, отправил в полицию человека, который эти сведения, ну, правильно, а куда он должен? Это правильно, потому что это криминал. Позвонил Невзину, получил опровержение. Дальше что он должен? Нет, ты это сделал, да? Ну, детский сад, штаны на лямках. По-моему, это ответственное поведение отправлять с компроматом в полицию на проверку.
Здесь Павел пишет, меня сейчас даже еще больше заинтересовала такая именно ярость в отношении руководства ФБК. Не продал ли тот решало сначала Невзлину какие-либо материалы на верхушку?
Ну, это я вообще ничего. Я человек факта.
Мы можем сейчас любыми предположениями, нет, спекуляциями заниматься, значит, спекуляциями в этом смысле.
Да, 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 да. Значит, я напомню вам, что этот решало с ФСБ, да, он отдал или продал, мы не знаем, он отдал или продал Russia Today эти материалы. Но вот интересно, что ФБК, этот решало, которому нужны были деньги, да, он их отдает, как я понял, бесплатно. Мария Певчих говорит, мы ему ничего не заплатили. Он ему передал все бесплатно. Какая-то, знаете ли, странная благотворительность у человека, который хотел на этом заработать деньги. Согласитесь. Тем более, что это уже вышло на Russia Today. Может быть, за деньги, может, не за деньги, да, но вышло. И чего он передает?
Так.
Это мы не про Невзина, это мы про Решалу.
Про Решалу.
Не подменяйте.
Это про Решалу. Да, про Решалу, это очень интересно. Вот здесь придирается, я, на мой взгляд, такой, Малик Касумов придирается и говорит, ну как это, что преступник или не преступник, это решает только суд. Здесь важно, какой суд. Тогда и в России все, кого осудили, преступники.
Он назвал, сказал, польский, суд европейский, да, суд страны, входящей в НАТО и входящей в Евросоюз. А какой суд вы хотите? А кто решает, если не суд? Малик, кто решает?
Общественный.
И у нас есть всегда Линч. Всегда у нас есть в запасе суд Линча. Всегда. Не-не-не, я твиттерские трибуналы даже не рассматриваю.
Вот Петр Черняк, 32 года ему, да, говорит, что Венедиктов друг, да, Ходорковского и Невзина и всегда будет их защищать, это поколение 90-х.
А Петр Черняк, он друг Марии Певчих, который носил за ней чемодан в Петербурге, не в Петербурге, в Зеленограде, и портфель за ней носил в школе, где она училась. Это ровно то же самое.
2000-х.
Да. Значит, никогда не дружил с Невзиным, а все наоборот как раз было. У нас с Невзиным были тяжелые отношения. А с Ходорковским мы общаемся, но никогда не дружили и не работали никогда ни с Невзиным, ни Ходорковским, я уже говорил. Поэтому, Петр Черняк, вам Мария Константиновна соврала, когда вы за ней портфель в школе носили. Я же знаю, кто вы, Петя. Я же даже знаю, что у вас тройка по физике была в этой школе. И она вас подтягивала в 8 классе.
Нифига себе.
Работа такая была.
Пожалуйста. Почему ФБК не думает, Павел
Почему ФБК не думает?
Что, о том, что своими действиями дискредитирует себя и Навального, от имени которого выпускают фильмы на его канале.
Ну, смотрите, на самом деле, еще раз, я поддерживаю то, что эти полученные от мутного источника мутные действия переданы в правоохранительные органы. В этом смысле я поддерживаю ФБК. И это журналистская история. Когда я всегда с журналистом «Эхо» говорил, что мы не думаем о последствиях, если впрямую это не касается человеческих жизней. Мы имеем дело с подозрением на криминальную историю. Они имеют уверенность, а у нас с вами есть подозрение. Это разные, да, стадии. Поэтому на самом деле это сделано было правильно. И не надо здесь думать о последствиях. Но обсуждать эти последствия... Конечно, нужно. Конечно, нужно.
Здесь все о шпионах, да, о шпионах. Там, сям, пятое, десятое. Да. Давай лучше о шпионках.
Да,
о шпионках. Ты уж
две женские книги. Я же
про они должны быть представлены.
Да, значит, «Фальшивая графиня», осталось очень мало экземпляров. Я просто знаю, там люди начали читать и пишут мне, мы ничего не знали, какое спасибо. Они не знали даже ее имени. Это концлагерь «Майданок». Значит, женщина притворилась польской графиней, заигрывала с эсэсовцами, да, приходила в Майданок, приносила лекарства и даже оружие, графиня Яблонска. А ее действительно никто не знал, и эту историю мало кто знал. И вот вышла книга, я просто вам рекомендую, Элизабет Джойн и Джоанна Слива написали ее, «Фальшивая графиня». И вторая книга, в школе мы про женщин, «Шпионка», это «Шпионка ЦРУ», соответственно, Марита Лопец, которая была представлена ЦРУ к Фиделю Кастро, была его любовницей. Но так любовь, знаете ли, когда приказали отравить, не стала это делать.
Любовь.
Вот эта книга. Это не роман, это документальная книга на dilettant.shop, рядом с книгой Хрущева, рядом с новым номером журнала «Горби».
Ну, Фидель вообще был человек, который мог бы хмурить кого угодно.
Я тебе скажу, что абсолютно. Я хмурил, видимо.
Да. Фидель такой, причем с потрясающей памятью человек. Вот, и он помнит всех, с кем когда-либо встречался, особенно женщин. Помнил. Прекраснейшим образом. Дальше. Да, у нас будет в 13 часов 5 минут у нас будет Григорий Алексеевич Явлинский, должен быть, во всяком случае. Вот потрясающе.
Что ж тебя еще потрясает? Ты уже такой циник.
Гасконец пишет, потому что вот...
Да, Нормандия, Британия.
Должно ли нас волновать вот число поставленных союзниками пуговиц или то, что сейчас они поставляют оружие нашим врагам?
Нас должно это волновать. И я как раз ваш вопрос принимаю абсолютно. И это очень хорошо обсуждать, почему тогда они поставляли нашим союзникам. А сейчас поставляют, как вы говорите, нашим врагам. Конечно, должно волновать генезис принятия решений. Насколько... А почему они не дали разрешение бить сегодня, вчера, ракетами туда? Нас должно это волновать? Должно волновать. То, что делают союзники, должно волновать. И почему они это делают, должно волновать. Но я хотел бы напомнить, что тогда, когда они поставляли, как вы говорите, пуговицы, а также вагоны, а также снаряды, а Украина была частью Советского Союза, она была мы. Они так, и я могу там издевательски вам сказать, они тогда поставляли, Первому Украинскому фронту. И сейчас поставляют. Понимаете, вы лозунгами не разговариваете, задумайте, что случилось-то? Почему страны, которые во Второй мировой войне были союзниками России, Украины, Советского Союза, неважно, сейчас союзники другой стороны, что случилось-то? Может, над этим задуматься? И тогда надо волноваться, и тогда вы задали правильный вопрос в неправильной тональности.
Рад был видеть ваш стенд на выставке «Нонфикшн». Почему-то да, мало было книг.
Потому что раскупили. Потому что никто не ждал, Сергей. И мы сейчас... Можно поставить голосовалку, меня просила Катя. Значит, смотрите, мы сейчас обсуждаем выпуск «Альманаха-дилетанта» за 23-й год, а потом и 24-й. Помните, большие красивые альманахи, куда за год входят лучшие из «Дилетанта», там все лучшее, мы не знаем, какую ситуацию. Но эта история очень авантюрная, потому что «Дилетант» – это дорогая книга, журнал нет, и вы можете купить «Дилетант», 12 номеров, 14 номеров, 20 номеров, все, что осталось. А вот «Альманах», который будет стоить дорого, я думаю, что если инфляции скачка не будет, то он будет стоить в районе 5000. Готовы вы были бы купить «Альманах» «Дилетанта» за 23-й, да, вот последний год, 22-й, 23-й год? Два альманаха. 22-й, да, то есть это, знаете, такой же размер, большой, классная бумага, основные статьи из журнала. И просто меня наш генеральный директор просил спросить, готовы ли вы купить альманахи «Дилетанта». У нас осталось на голосование, там будет немного, совсем немного времени.
Да.
Да, за 22-й и 23-й
минуты
год.
Минуты три поголосуем. Да, давайте голосование.
То есть издавать мне его или нет, грубо. Не мне, конечно.
Да. Альманах.
Ну, альманах.
Да. Ну, в конце концов. И тебе тоже.
Да или нет? Все у тебя есть, голосуйте.
Уважаемый Алексей Алексеевич, Сергей Александрович, будете ли следить за выборами в парламент земли Бранденбург на фоне недавних побед Тюрингейса? Еще как, Сергей Аксенов из Берлина.
Это завтра.
Еще как.
Это завтра.
Конечно.
Я надеюсь, через неделю там быть, встретиться и поговорить там с депутатами. Но на самом деле сегодня... Может случиться так, что крайне правая, значит, альтернатива для Германии в земле Бранденбург, а чтобы вы понимали, для тех, кто не знает, это земли вокруг Берлина, со столицей в городе Потсдам, если вы хотите знать. И кажется, что альтернатива для Германии сейчас, значит, соревнуясь с социал-демократами, может стать первой партией.
Альманах «Дилетанта».
Да.
Не альманах Горби, а альманах «Дилетанта». Дилетанта.
Дилетанта.
Да. Альманах, нет, просто здесь спросил у нас.
Не-не-не, альманах «Дилетанта».
Да. Угу. Скиньте до нас на альманах, нет, этого мы не просим. Так, а может, оно все вот это вот скандалы? Может, оно все и к лучшему?
Оно всегда все к лучшему, все мы умрем, или
вот
почти все.
Пишет у нас. Не-не-не. Да. Над пепелищем чистыми останутся Карамурза, Юлия Навальная,
Яшин. Вы ошибаетесь. Они вынуждены будут в этой истории занять позицию. Потому что, я повторяю, существуют, на мой взгляд, две силы, и между ними ничего не будет. Это, значит, две медийные силы. Это ФБК и МБХ. И, соответственно, ну вот, ну так и будет. Но они пока, Юлия Навальная и Илья Яшин и Карамурза, Володя, они очень аккуратно говорят, что давайте суд, давайте пусть проверят судебное следствие, правоохранительные органы, суд, и не говорят про политическую составляющую. Опасаются. Ну, им понятно, они внутри, мы-то снаружи, мы можем все что угодно говорить. Мы не входим в это облако зарубежное, они входят. И они очень аккуратно это, да. Но им придется занять позицию. Просто должны спросить журналисты, как вы считаете, Михаил Ходорковский ответственен за то, что делает Леонид Невзлин? Такой простой вопрос. Несет политическую ответственность, то есть разорвать с ними все связи, уйти от него, как требует это ФБК, или нет? Это в этом же задача. Не посадить Ходорковского, не сделать его виноватым в криминальном, а чтобы он был лишен, с одной стороны, представительства, имея в виду, что с ним не встречался, князь Монако, канцлер Германии, да, королева король Великобритании, королева Нидерландов, а с другой стороны, чтобы люди, которые его окружают, там, Гуриев, Соболь, Алексашенко, кто в антивоенном комитете, Каспар, чтобы они от него ушли, чтобы он остался без штанов. В этом задача. Чего непонятного-то? И это, для этого не надо доказывать, что он там заказывал чье-то там избиение. Не мог не знать. Все. Не мог не знать. Достаточно.
У нас 27% ответивших считают, что надо издавать.
А сколько проголосовало?
Проголосовало 600 человек.
150, я понял. 150 человек, значит, четверо.
Понял? Ну да.
Ну, пока глаза. Ну, мы сейчас все, мы заканчиваем.
Да, мы сейчас заканчиваем.
Напоминаю, новый Горби у нас стоит на продаже на diletant.shop, новый журнал Горби. Остатки Никиты Хрущева. Да. И, ну, у нас там много чего стоит. Литографии 19 века у нас из 24 осталось 4. Мне говорят, какой подарок, я делаю подарок. Какой
Литографии письмо? Или открытки?
Литографии большие 19 века, мода женская.
Чего? А как-то мимо меня это прошло.
А ты не заходи, пойди сейчас, зайди на diletant.shop.
Да.
У меня, по-моему, одна тут лежит. Я тебе покажу.
Я тебе покажу. Но сейчас мы вам покажем Григория Явлинского через 5 минут. Давайте чуть отдохнем и вперед.